Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп шектелип кармалды. Өзбекстанда өткөн айдан бери фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапырт ант берүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы соңку иш сапарында уюштурулган сыйтамактын чуусу эми чыгып жатат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң оолу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Бул тууралуу Move Green экологиялык бийикмөт уюмунун жетекчиси Мария Колесникова өзү билдирди. Аны жана дагы 14 активисти Варшавага учуп барганда кармап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтиресиңер деген негизде өлкөгө киргизбей кайра мекенине жөнөтүшкөн. Колесникова Кыргызстандын жарандык секторунун өкүлү катары катышканы барганын, ал жерде энергия алуунун башка кошумча түрлөрүн өнүктүрүүгө миллиондогон инвестиция тартуу маселелерин талкуу болууга мүмкүнчүлүк болгонун, бирок жыйынга катышпай калганына кыргыз коомчулугу дагы тиешелүү мекемелер да көңүл бурбаганын Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Кечиресиздер, эми Армениядагы окуяларга, Арменияда кечээ мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңди. Соңку маалыматтарга караганда аны добуш бергендердин 70% колдоду. Шайлоо 100 миң деген адамдар көчөгө чыгып бийликтин алмашуусуна алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Пашинян өзү белгилегенде, бул жолку шайлоо элдин соңку маанайын жана колдоосун билүү үчүн керек болду.
Биз чыныгы эркин, ачык жана демократиялуу шайлоо өткөрөбүз деген негизги максатыбызга эми араң жеттик деп айта алам.
Быйыл май айындагы инкылаптан кийин өкмөтү башына келген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо үчүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундуу парламентте көпчүлүк мандат инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык болчу. Дүйнөдөгү белгилүү укук коргоочулар, дипломаттар жана ишмерлер орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексееванын каза болушуна байланыштуу көңүл айтып жатышат. Алексеева 8 декабрда 92 жашында дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу 11 декабрда өтөт. 1977 жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон Алексеева Советтер Союзу тараган соң 1993 жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан эле. Бүгүн 13 декабрда Бишкекте адам укуктары Кыргыз Республикасынын конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген конференция өтөт. Иш-чара адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналат. Бул декларация 1948 жылдын 13 декабрында кабыл алынган болчу. Кыргызстанда 13 ноябрдан тарта адам укуктары боюнча бир айлык өттү. Юстиция министрлиги калкка аксыз укуктук жардам көрсөтүү декадасын уюштурду. Ал эми активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн Бишкекте акция өткөргөнү жатат. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун үйүнүн алдына чыгып, Кытайда камалды деген жарандардын абалына көңүл бурууга чакырат. Адам укугун тебелебе Пекин деген жазуу менен чыгарын айткан активист акцияга Кытайда жакындары камалганын айткан кыргыздар дагы катышаарын кошумчалады. Бүгүн Бишкекте Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Жабыркаган тарап Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бүгүн жарыш сөз башталат. Ишти Свердлов райондук соту карап жатат. Буга чейин күбөлөр 32, күбөнүн 20га жакыны суралып бүттү. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алга ачып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген шектүү катары Марс Бөдөшев кармалган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде бүгүн жөлөк пул чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кенжебек Боккоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун максаты жөлөк пул ала турган үй бүлөнүн жалпы кирешесин эсептөөдө, алар менен чогуу жашаган пенсионер ата энесинин пенсиясын эсепке албоо.
Аны сабатканда совокупный доход жыйынтык реше деген бар. Ошол жерде пенсия деген түшүнүктү алып салуу боюнча мен мыйзам долбоорун киргизген. Пенсионер менен жашаган үй бүлө балдарына төлөп пул ала албайт, анткени ата энеси кошо жашаган пенсионерлердин акчасы эсептелип беришти.
Деп билдирди Кенжебек Бокоев. Башка кабарлардан Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Ооган президенти Ашраф Гани Британиялык Guardian басылмасынын иликтөөсүнөн соң бул иште дыкат текшерип чыгууну тапшырган. Басылмада Ооган футбол федерациясынын башчылыгы кыз келиндер курамасында ойногондорго ыдык көрсөткөн деген иликтөөнү жарыялаган. Федерация бул дооматтарды четке кагып, аны негизсиз жана калп деп билдирди. Жатат. Дүйнөлүк ФИФА башчылыгы дагы бул маселени кылдат иликтей турганын айтып чыкты. Ал эми спорт кийимин чыгарган даниялык Хюмел компаниясы өткөн айда Ооган тарап менен демөөрчүлүк келишимин жокко чыгарганын жарыялаган болчу. Ошто 7000 адамды жумуш менен камсыздай турган ишкана курулуп жатат. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Маалыматка караганда Кең Сай конушунда аялдардын жана эркектердин кийими тигиле турган фабриканын курулушу жүрүп жатат. Анда пахта тазалоо, жип жана кездеме өндүрүү, тигүү цехтери болот. Өндүрүштү келерки жылдын биринчи декадасында баштоо пландалууда. 7 цех иштей турган фабриканын курулушу үчүн 25 гектар жер бөлүнгөн. Долбоордо жумушчулар үчүн үй, бала бакча, окуу борборун жана парк куруп берүү дагы каралган. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Иш чараны маданият билим министрликтери USAID агенттиги уюштуруп жатат. Элдин китеп окуу маданиятын жакшыртуу, улуттук адабиятты өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу максатында көздөгөн бул иш чара быйыл улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналууда.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чийки.org сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 13 декабрда кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Ысык Көлдө 4-9, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадта күндүз 4-9, Нарында -3, -8 градус болот. Бүгүн Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын табы борбордо 5-7 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев кармалды. Ал айрым мүлкүн декларацияга киргизген эмес деп айыпталууда. Зилалиев буга чейин бомба чуусуна байланыштуу 3 жылга шарттуу соттолгон эле. Алдыда ушул боюнча баяндоо кыласыз. Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Учкун Каримовдун айтымында мурдагы вице премьер министр кызматта турган учурунда айрым мүлкүн декларацияда көрсөткөн эмес деп кылмыш кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Иш козголгон да 7 декабрда. Мыйзамсыз байуу дегенчи ошо незаконный обогащение. Ошо декларацияда кээки объектилер ошо тергөөнүн эмеси боюнча ошо Зилалиевке караштуу деп туугандарына караштуу. Эми ал Зилалиевде да айтып атат, ошо кагаздар, документтер бар, ал алынган эмне кылып, жок туугандары аркылуу алынган экен да. Эми тек тергөө тактайт, ошон үчүн булар азыр камап алууну суранышты. Сот канатат дегенде
канча жылына чейин?
2 айга суранышты, 2 айга деп эме кылышты,
деди Каримов. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Дүйшөнбек Зилалиев Манас аэропортунда кармалды деп жазышкан. Адвокат мындай маалыматты четке кагып, Зилалиевди үйүнөн кармап кетишкенин айтып, ал сурак берип жатканын кошумчалады. Дүйшөнбек Зилалиевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатканы кабарланган. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин коштоосунда сот имаратына алып келишти. Кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясына ылайык мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айыпта калгандардын күнөөсү аныкталса 3 жылдан 5 жылга чейин, эгер ири өлчөмдө же жооптуу кызматты ээлеген адам болсо 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Жаңы козголгон кылмыш иши боюнча Азаттыктын суроосуна Зилалиев комментарий берген жок.
Саламатсызбы, коюлган айып боюнча кандай дейсиз? Чын эле мүлк мисбекпиз беле?
Жок, аны баардыгын угасыңар, жок, макул эмес.
Дүйшөнбек Зилалиевке былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу менен иш козголгон. Бишкектин 1-май райондук соту Зилалиевди бул иш боюнча күнөөлүү деп таап 3 жылга шарттуу соттогон. Дүйшөнбек Зилалиев өзүнө карата адилетсиз чечим чыкканын билдирген. 45 жаштагы Дүйшөнбек Жылалиев кесиби боюнча милиционер, ал укук коргоо тармагында бир нече жыл эмгектенген. Апрель инкылабынан соң коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган жеринен геология жана кен байлыктар агенттигинин жетекчилигине дайындалган. Кийинчерээк Дүйшөнбек Жылалиев жетектеген агенттикке комитет макамы берилип, ага энергетика жана өнөр жай тармактары да кошулган. Бул комитетти жетектеп турганда Жылалиев жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн, бирок ал ишке ашпай токтотулган. Ошол келишимге кол койгон үчүн Жылалиевдин дарегине көп сын айтылган. Кийин аталган компания ири долбоорду ишке ашырууга жөндөмсүз экени белгилүү болуп, өкмөт келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок ага карабай Дүйшөнбек Жылалиев кызматынан жогорулап вице-премьерликке дайындалган. Ал бул кызматта турганда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабты жетектеген, бирок Баткен облусундагы сапарында жергиликтүү жетекчилерди бийлик талапкерин колдоого үндөгөнү ачыкка чыгып кетип, бул милдеттен бошотулган. Бул окуядан кийин коомчулуктун талабы менен ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков Жылалиевке катуу сөгүш жарыялаган. Бул кызматтан соң былтыр ноябрда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалган эле. Жылалиевди 3 жылга эркинен ажыраткан бомба чуусунан соң бул кызматта 2 айга жетпеген мөөнөттө бошотулган болчу. Дүйшөнбек Жылалиев вице-премьер катары жооптуу милдеттерди өзүнө алып, коомчулук алдында ачык маалымат берүүдөн качпаганын журналисттер белгилешет. Бакыт Асанов, Фернис Нурматов, Азаттык. Өзбекстанда өткөн айдан бери фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапырт ант берүүдө. Милиция куранды кармап, балеме медицина кызматкерлери президентке ант берип жатканы тууралуу сүрөт жана видеолор интернетке чыкты. Бирок расмий бийлик органдары азырынча комментарий бере элек. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып берет.
Өткөн жумада Ташкент облусундагы Жогорку Чырчык районунун ички иштер бөлүмүндө иштегендер куран кармап, пара албоого, алдамчылык кылбоого ант беришти. Социалдык тармактарга аталган райондун милициясынын кеңсесиндеги ант берүү аземинде тартылган сүрөт тарады. Жогорку Чырчык ички иштер башкармалыгында иштеген, жазалануудан чочулап атын атагысы келбеген кызматкердин Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиргенине караганда, ант берүү райондун имамынын катышуусунда өттү. Райондук милициянын нөөмөтчүсү болсо, бул жаатта маалымат алуу үчүн жетекчиликке кайрылуу керектигин белгиледи. Райондун имамы комментарий берүүдөн баш тартты. Өзбекстандын ички иштер академиясында иштеген окутуучунун айтымында, куран кармап ант берүү жогорку жактын буйругу эмес, райондук милициянын жетекчилигинин демилгеси болушу ыктымал. Өзбекстандын ички иштер министрлигинде иштеген аткаминердин Азаттыктын өзбек кызматына берген маалыматына караганда, мындай ант берүү аземдери президенттин 2017 жылдын 2 февралында кол койгон коррупцияга каршы күрөш жөнүндөгү мыйзамдын эрежелерин ишке ашыруу тууралуу жарлыгын жайылтуу жана аткаруу боюнча мамлекеттик программанын алкагында өтүп жатат. Ноябрдан бери Өзбекстанда фермерлер, дарыгерлер, салык жана бажы кызматкерлери жапырт ант берип жатышат. Медицина кызматкерлери элге, мамлекетке жана президентке ант беребиз деп улам кайталап айтып жаткан видеосу интернетте тарады. Мындай өнөктүк күчтөп жүргүзүлүп жатканы айтылган. Ант берүү иш-чарасына облустук бийликтен жергиликтүү прокуратуранын жана милициянын өкүлдөрү катышкан. Айыл кыштактарда медицина кызматкерлери жергиликтүү элдин алдына чыгып антын берди. Анттын текстин айрымдар Азаттык радиосунун өзбек кызматына жөнөтүшкөн, ал президент Шавкат Мирзиёевдин медицина тармагында жүргүзүп жаткан реформаларын мактоодон башталат. Доктурлар мамлекет башчы көрүп жаткан аракеттерди колдойбуз жана ооруларга колубуздан келген жардамды аябайбыз деп ант берүү. Антын алар 12 жолу кайталоого тийиш.
Ушул казаметке өмүрүмдүн ахыргача садык болушка халкым, давлатым, президентим болду казаметкем.
Бул кабар тарагандан кийин Самарканд облустук акимчилиги андай ант берүү аземдерин токтотууга буйрук бергени кабарланды. Кээ бир жетекчилер болсо муну акылга сыйбас жоорук деп атап, айрым жерлерде мындай демилгени көтөрүп чыккан саламаттыкты сактоо министрлигин айыптап жатышты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Арменияда жекшемби күнү мөөнөтүнө мурда өткөн парламенттик шайлоодо Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым альянсы жеңип чыкты. Кыргызстандык активист Польшада өткөн эл аралык жыйынга катыша албай калды. Жогоркеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият, саламатты сактоо боюнча комитетинде бүгүн 10-декабрда жөлөк пулду чегерүү тартибине байланыштуу маселе каралат. Ооганстандын жетекчилиги өлкөнүн футбол федерациясынын башчысын жана дагы 5 кызматкерин кыз келиндердин улуттук курама командасына карата сексуалдык ыдык көрсөттү деген негизде иштен алды. Бүгүн 10-декабрда Бишкекте Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланат. Адам укуктарынын күнүнө карата бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Бишкекте акция өткөрөт. Бүгүн Бишкекте улуттук адабият күнү белгиленет. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар топтому болду. Сайтыбыздан да бул боюнча кененирээк окуп туруңуз. Дарегөз азаттык чийки торг. Уктурубузду улантабыз. Борбор Азия өз Шенген зонасын түзөбү? Британияда байларга алтын визаны берүү токтойт. Экс-советтик жихадисттер кайдан чыгууда? Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Жапонияда жумушчу күчү жетишпегендиктен бийлик кыска убакыттын ичинде чет өлкөлөрдөн эмгек мигранттарын тартуу саясатын баштап жатканын Эже Нике Ревью басылмасы кабарлады. Премьер-министр Синзо Абе 28-декабрда өкмөт мүчөлөрүн чогултуп, 1-апрелге чейин Жапонияга 345 000 чет элдик жумушчу алып келүүнүн жолжобосун талкуулайт. Айрыкча өлкөдөгү чакан шаарларда кара күч жетишпейт. Ушундан улам жапон тилин бир аз да болсо билген башка өлкөнүн атылдарына артыкчылык берилип, өлкөдө мыйзамдуу иштөөгө шарттар түзүлмөкчү. Министрлер кабинетинин жетекчиси Йошихида Суга чет элдик атуулдарды алып келип эле тим болбой, алардын татыктуу иштөөсүнө шарт түзүп беришибиз керек деди. Бирок АБГ атаандаш оппозициялык партиялар бийликтин бул саясатын сындап чыгышты. Алар эмгек мигранттары адегенде тил үйрөнмөйүнчө өлкөгө алып келүү максатсыз экенин айтышат. 1-апрелден тарта жапон тилинен сынакты ийгиликтүү тапшырган чет элдик жарандар дыйканчылык, бала багуу, медициналык кызмат кереңдүү 14 багытта 5 жылга чейин иштөөгө уруксат алышат. Ошондой эле аларга үй бүлөсүн да алып кетүүгө укук берилет.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада чыккан Ozi.com онлайн басылмасы Brexitти унуткула. Борбор Азия өз Шенгенин түзөт деп аталган макала жарыялап, аймактагы виза системасын жеңилдетүүгө багытталган кадамдарды талдады. Чейрек кылымдан бери суу, жер талашы, улут аралык кагылышуулар аймактагы 5 өлкөнүн ынтымагын бузуп келген. Азыр Борбор Азия эшигин ачып, өз ара катташуунун оңой визасыз жолдоруна багыт алды. Маселен, март айында Тажикстанда 1992-97 жылдагы жарандык согуштун айынан киргизилген виза режими алынып салынса, сентябрда Казакстан менен Өзбекстан бул эки өлкөнүн бирине келген чет элдик туристтердин визасын таанып, кошуна мамлекетке эң эркин киргизүүнү макулдашты. Казакстандын сенатору Дарига Назарбаева Кыргызстанды, Азербайжанды жана Түркияны визасыз каттоо саамалыгына чакырып, долбоорду жибек жолу визасы деп атады. Чөркөмдөгү мамлекеттер бул идеяны колдоп жатат. Ал тургай эң эле жабык өлкө деп эсептелинген Түркмөнстан да коңшулар менен катташууга ынтызарлыгын билдирүүдө. 70 жыл бою Советтер Союзунун курамында болгон Борбор Азия анын республикалары сыртынан темир тор менен тосулган чек арада жашашчу. Азыр өткөндөн сабак алып, чейрек кылымдан берки бетон чек арасын ачып, аймактын өз Шенгенин жаратуу жолунда деп жазды Никита Макаренко.
Дүйнөлүк пресса.
Guardian гезитинин аналитиги Оливер Буллоу коррупциянын арам акчасы азыр глобалдык көйгөйгө айланып, Британия чириген байлардын оюн аянтчасы болуп калган жазды. Ал Британ бийлиги өлкө банктарына 2 миллион фунт стерлингден ашык акча салып, алтын виза алгандардын жолун бууганын кабарлайт. Анткени менен виза берүүнү токтотуп эле клептократтардын Лондонго келүүсүн тыюу кыйын. Британиянын алтын виза долбоору 94 жылы өлкөгө Гонконгдон байларды тартып келүү максатында консервативдик партия баштаган саясат эле. Кийин 2008 жылы муну лейбористтер улантты. 24 жылдын ичинде Кытай жана Орусиядан байлар миллиарддаган фунт менен Британ жерине агылып келишти. Бирок 2015 жылдан тарта бийлик акчанын булагын текшерүүгө өттү. Кымбат турак жайлар, офшордук компаниялар аркылуу алынып, чет элдик супер байлар Британиянын эң мыкты үйлөрүнө ээлешти. Лондонго мэр болуп турганда Борис Джонсон бул шаар миллиардерлер үчүн Суматра чытырман токойлорун ээлеген маймылдардын мекениндей эле болду деп айтканы бар. Азыр бийлик ыплас акчанын өлкөгө кирүүсүн токтотууну көздөп жатат. Албетте мындай оор иште эл аралык коомчулуктун жардамы менен гана жасоого болот деп баяндайт Оливер Буллоу.
Дүйнөлүк пресса.
Russia Matters журналы Эдвард Леман, Вера Миронова жана Уильям Тобиден мурдагы советтик өлкөлөрдүн жыхачылары азыр каякта, кантип радикалдашты, келечеги кандай болот деген аталыштагы ири иликтөөсүн жарыялады. Анда жоочулардын мекени жана алардын сандары так белгиленген. Борбор Азиядан чыккан 5000ден 10000ге чейинки сандагы жыхачылар азыр Ислам мамлекети террордук уюму менен Салафи тобунун катарында жүрүшөт. Алар колуна курал курал алып, жакынкы чыгыштагы экстремисттик топторго кошулуусуна эмне себеп болуп жатат? Эгер бул жоочулар Борбор Азияга кайтып барса, аймакта экстремизмди күчөтөбү? Эл аралык жоочулардын лагерлеринен барган Борбор Азиялык жихатчылар мекенинде өзөктүк, радиациялык, биологиялык куралдарды таратышы мүмкүнбү деген суроолорго укмуштуулар жооп издешкен. Акыркы 5 жылдын ичинде чет жакта каза болгон жихатчылар барган сайын көбөйүүдө деген авторлор аймактан барган жоочулардын санын тактоого аракет кылган. Маселен, 2017 жылдагы эсеп боюнча Казакстандан 600, Кыргызстандан 595, Тажикстандан 1699, Түркмөнстандан 360, Өзбекстандан 1,5 000 киши экстремисттик топторго кошулуп кеткен. 2014 жылдан 17 жылга чейин өзбек жана кыргыз тектүүлөр Нью-Йорк, Стокгольм, Стамбул жана Санкт-Петербургда ири террордук халабаларды уюштурган. Бирок авторлор бул сыяктуу изилдөөлөргө карабай, Борбор Азиядагы эл аралык терроризмди кантип алдын алса болот деген суроо жоопсуз калып жатканын кошумчалашат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош шаарындагы соңку иш сапарында уюштурулган сыйтамактын чуусу эми чыгып жатат. Ош шаардык санэпидстанциянын кызматкерлери президент баш болгон саясатчыларды жасалма документти адамдар тейлегенин айтып чыгышты. Алар жооптуу кызмат адамдары катышкан сыйтамакты тейлегендердин документин жасалмалап берген деп жетекчисин айыптоодо. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкери азаттыкка кайрылып, Оштогу Динат аттуу ресторанда президент катышкан сыйтамакты тейлеген 87 адамга санитардык китепчелер мыйзамсыз берилгенин кабарлады. Санэпидемстанциянын бөлүм башчысы Сейитбек Курбаназаров Динат ресторанында президенттин тамагын тейлегендердин документтерин өзү текшерип, санитардык китепчелер мыйзамсыз берилгенине ынанып келгенин айтты. Ага кошумча Динат ресторанынын администраторунун иш столунда үйүлүп жаткан санитардык китепчелерди чөнтөк телефонуна, видеого жана фотого тарта келген.
Республиканын президентинин жана республикадагы жогорку саясат кызматындагы адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келди деп түшүнсөк болот. Бул атайылып мүмкүн анын арасында кандайдыр инфекциянын алып жүрүүчүлөр болуп калышы мүмкүн эле. Бир 30 ашыгырагы ошол жердеги Динат ресторанда иштеген өздөрүнүн адамдардыкы, калгандары жалаң ошол көчөдөн алып келген студент балдардыкы.
Бирок аларды мына жерде айтып атышат да, бул текшерүү болгон эмес, реалдуу текшерүү. Бизден штампты алып кетишкен, анан эмне кылганын биз билбейбиз деп атат. Бул жакта регистрациясы жок экен да бирок алар.
Бул жерде регистрация болгон эмес, ошол кызыл штампты баскан. Биздеги жооптуу кыздын менен өзү менен сүйлөшкөм. Мага депутат катары карап бериңиз деген арызданда болгон. Мен караганда мага түшкөн маалымат толугу менен далилденген.
Президент Сооронбай Жээнбеков бир ай мурун расмий иш сапары менен Ошко келип, бир нече мекеменин ачылышына катышкан. Бул жолу президентти коштоп мурунку өкмөт башчылар, ири саясий фигуралар келгендиктен Ош шаарындагы Динат аттуу ресторанда 600 жооптуу кызматкерлер катышкан сыйтамак уюштурулган. Президент катышкан бул иш чаранын алдында коопсуздук кызмат келип, сыйтамакты санитардык китепчелери бар кызматкерлер гана тейлесин деген талап койгон.
Кантип эле бир 2-3 сааттын ичинде толук калдын анализи, анан бак анализ, тиги зефтен алган анализ ал 3 күн 4 күн лабораторияда микроб өсүп, анан кийин чыгып, анан кийин басыла турган нерсе. Анан 2 сааттын ичинде эле анан болуп кала эле курс сан минимума деген дагы ал 1 күндө окуп бүтө турган программа. Программасын окуп бүтүп, экзамен тапшырып, анан кийин коюла турган штамптар бардык. Ошонун баарын 2 саатта коюп коюшкан.
Президентке сыйтамак берген Динат ресторанына барып, администраторуна жолуктук. Бирок ал Сейитбек Курбаназаров телефонуна тартып алган санитардык китепчелерди бизге көрсөткөн жок.
Алар бирок ошондой иштеген, бирок алар өздөрү бардык, өздөрүнүкүн алып келишкен, алып кетишкен. Кайрачы өздөрү эмне болгон да, штамптар баарынан акчасынан кармалды да алардын. Мага студенттер келишти, сандычка менен киргиздик да.
2 саат ичинде даярдалды деген санитардык китепчелердин жөнүн билүү үчүн Ош шаардык санэпидемстанциянын жетекчиси Светлана Шерматовага барганыбызда ал мындай жоопту кайтарды.
Сиздерден ошол жанагы эмеден ресторандан талап кылышкан дейт. Ал санкличкасы бар, ошо текшерүүдөн өткөн гана персонал тейлесин деген талапты койгон дешип атат. Ошол талап ты атқару үчүн шашылыш базардан ошол Санкенчиканын 87-ын алып келип туруп печаттарды.
Жок, бул жалган.
Шашылыш түрдө басып.
Жалган информация. Жалган таталбаган жалган информация.
Анда мына сүрөттөгүлөр каяктан болушу мүмкүн?
Каяктан мен билем, каяктан.
А бирок жанагы бул эже
аталган санитардык китепчелердин чоо жайын билүү максатында андагы мөөрлөрдү текшерип көрүүнү чечтик. Кызыктын баары мына ошол жерден башталды. Сейитбек Курбаназаров тарткан видеодогу 87 санитардык китепчеге 1 ноябрда бир нече лабораториянын мөөрү басылган. Анын бири паразиттерди изилдөө лабораториясына таандык. Бирок бул лабораториянын каттоо журналында 31 октябрда да 1 ноябрда да 8-9 гана киши текшерүүдөн өткөнү көрсөтүлгөн. Ал эми президентти тейлеген 87 адамдын эч бири бул лабораториянын каттоо журналына түшкөн эмес.
87 адамды текшергенсиңерби 1 январ күнү, ноябрь күнү?
Жок, бизде катталган жок анда. 87 адам бир күндө бизге келбейт.
Анда ал каяктан пайда болуп атат 87 санкенчика?
Аны билбейм, мен жооп бере алам, бизге келбеген ал.
Бирок сиздердин печатыңыздар турат да андачы?
Анда билбейбиз, мен жооп берем. 87 адам бизге келбеген. Бир күндө экен алар, а?
Бир күндө бардыгы.
Бул арада паразиттерди изилдөө лабораториясынын башчысы Алтынай Жүзбаева президент катышкан сыйтамак өтө өркүндөрү шаардык санэпидем станциянын жетекчиси мөөрдү суратып алганын билдирди.
Журнал менен штампталып кеттиңиз, туурабы?
Мен алган жокмун.
Мен сизге ишенбей, бул эженин колдон нерсе келбесине ишенбей, Света Шерматовнага неме менен чыктым, телефон менен. Эже, мынандай неме сурадыңызбы штампты? Десем, ооба деди, ал барам, сен Разия Шамамбетовнадан бербер деди. Сиз журналды алдыңыз, штампты алдыңыз. Кол коюудан отказ кылдыңыз. Мен сразу же тактирую деп акча койюп бала болбосун депчи.
Паразиттерди изилдөө лабораториясынын башчысы Алтынай Жүзбаева айткан Разия Жолдубаева эч кимден мөөр албаганын айтып чыкты.
Мен иштек алган жокмун. Мен иште салган жокмун.
Ош шаардык санэпидем станциянын башчысы Светлана Шерматовага кайра барып, паразиттерди изилдөө лабораториясынын мөөрүн эмне үчүн алдырганын сурадык.
Бергенбиз деп атат. Сизгечи?
Доказат этип берсин мага.
Алар акча составит этип берсин.
Акча дадыбы дейбин?
Ошол күнү биз сизге телефон чалып, сиздин ырастооңуз менен гана бергенбиз деп атат да?
Жок, мен чалган эмесмин.
Бул арада Динат ресторанындагы официант деп аталган конокторду тейлөөчү кызматкерлер менен да сүйлөшүп, санитардык анализдерди акыркы жолу качан тапшырганын сурап көрдүк.
Санкенчика офисте администрация келгенде
качан бергенсиңер?
Офисте эмне качан берген?
Ошол Санкенчиканы.
Санкенчиканы ошол алганда ишке келгенде бергенбиз.
Ошо качан келгенсиң сен ишке?
4 жыл алдын келген.
4 жыл мурун бергенсиң, ошо ойдон куру элексиң.
Ооба.
Ошол каякта азыр Санкенчика?
Офисте.
Офисте. Качан бергенсиң?
Жайында ишке келгенде эле.
Жайында. Анализдерин кайсы анализдерди өткөрсүң?
Больницага барып эле өткөнбүз, өпкөнү текшерткенбиз, дагы бөлөк нерселерди.
Мисалы.
Текшертпейм.
Мисалы кайсыларды?
Аларды азыр айтсак.
Айтчу, анын неси бар экен? Эми калдын анализи деп коет жанагы. Анан дагы
өпкөдөн тапшырган.
Өпкөдөн дагы. Анан сен Санкенчиканын каякта? Азыр көрсөтө аласыңбы азыр?
Кечин.
Ким келсин?
Администратор келсин.
Администратор да? Качан бергенсиңер?
Көп болуп калды.
Качан эми?
2 ай.
2 ай болду.
Азырынча бир дагы укук коргоо органы Ошто президент катышкан сыйтамакты тейлегендердин санитардык китепчелеринен чыккан чууну текшерүүгө ала элек. Ал эми президенттин шылтоосу менен санитардык китепчелүү болуп калган кызматкерлер күн сайын миңдеген адамдарды тейлөөсүн улантып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсаң, мен анан төрөп койсом, анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чеки тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Ушул тапта биздин сайтыбызда Дүйшөнбек Силалиев камакка алынды. Адам укуктарын коктоону балдардан башташ керек. Жапония мигранттарга муктаж деген негизги макалаларыбыз турат. Анан сырткары эң көп окулган макалалардын катарында Илим жана техника кабарлары да көп окулууда. Ушул тапта эң көп окулуп жаткан кабарлар Кадыржан Батыровдун сөөгү Өзбекстанда жерге берилди. Сүйгөнүм жок, жашай албайм, кечиргиле. Дүйшөнбек Силалиев камакка алынды. Алсыз эркектин аялы айыптуу. Атамбаевсыз КСДП тараптар кайрадан чырдаша кетишти деген жаңылык макалаларыбыз көбүрөөк окулууда. Пикирлер дагы көп келип жатат. Сиз дагы мындан артта калбай кирип жаңылыктарыбызды окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болду. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз бир сааттан кийин уланат.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Тема недели – протесты в Терексае в Джалабадской области. После столкновения местных жителей со спецназом МВД арестовано 15 человек. Стычка между местными и органами правопорядка произошла на территории золоторудного месторождения. Сейчас добыча на руднике приостановлена на неопределенный срок. Такие истории происходят не впервые в Кыргызстане. В конфликты между инвесторами бывают периодически в разных уголках страны. В взаимоотношениях местных жителей с инвесторами в горнодобывающей отрасли поговорим в студии «Азатыка». В гостях депутат Жогорку Кенеши Эльвира Сурабалдиева, член комитета по экономической и фискальной политике. Здравствуйте, здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
И эксперт по международному развитию, экономист Жолдош Асибалиев. Добрый день.
Добрый день.
Ну, собственно, то, что знаем по СМИ, пишут разные мнения, в том числе официальную позицию руководителей компании, в том числе и Кыргызалтын, в том, что в ситуации виноваты провокаторы из числа местных жителей и местных властей, которые якобы все эти годы ранее незаконно добывали и вывозили сурьму, а когда компания начала работать, они, соответственно, приостановили вывоз руды, и после этого начались акции протестов. Во всяком случае, я сейчас вам говорю позицию Кыргызалтына. Насколько эта информация вот правдоподобна сегодня?
Ну, вообще, вот вчера мы в парламенте обсуждали все это, да, и насколько я поняла уже вот после выводов той дискуссии, которая происходила у нас на палате, да, что там, начиная с местного, с властей местного самоуправления, там, местными определенными группировками, да, депутаты местных кенеши замешаны в теневом контроле над сурьмой и золотосодержащей рудой, да, вот вывоз. То есть там происходит как вот незаконный вывоз. Там ведь выдано 158 лицензий. Вы знаете об этом? Угу. И из них 158 лицензий выдано, и всего 7-8 компаний сейчас официально работают. То есть остальные пока в таком замороженном состоянии, да. И идет вот такая вот борьба за потоки. Я так думаю, это все-таки больше финансовые потоки, да. То есть при всем том, что мне очень жаль, то, что ну, сама вот так ситуация сложилась, я все-таки основной причиной считаю, что именно вот это внутренние эти идут вот такие ну, теневые, невидимые там общему глазу, наверное, вот такие моменты подводные течения.
Угу. Ну вот, кстати, да, в последнее время все чаще и чаще начали говорить, что конфликты с инвесторами происходят по вине политиков или определенных местных каких-то людей. Вот как это можно понять?
Ну, Политики – это не всегда Жогорку Кенеш, правильно? Политики на местах – это местное самоуправление. Политики на местах – это депутаты местных кенешей, да? А зачастую информация, когда, которая идет общая, поступает в народ, то есть там же выкладывают только видео, да, постфактум, драки спецназовцев, да, с местными жителями, да? То есть до этого, получается, избили местного жителя, потом избивают спецназовцев, да, группой людей, да? Как это все подается народу, то есть якобы там вот ущерб экологии идет, да, то есть как вообще договора по экологии составлялись, очень много вопросов открытых, но по факту я сама политик, да, я знаю, что в принципе вот зачастую бывает так, что мнение общественности, оно поворачивается, используется, вот определенные есть люди, вот лидеры на местах. Они всегда, они так...
У которых есть какие-то интересы. Opinion makers,
да, вот они влияют на эти происходящие вещи, да. И в большей части это финансовые интересы. За теневые потоки. Тем более золотосодержащая там руда, сурьма, да. Все это же надо упорядочивать. И, видимо, когда пошел процесс с инвесторами, да, ну, в смысле, я про уже говорю про выход, да. То есть пока это все не упорядочится, хаос, он вот этот, я думаю, уже как бы не восстановится.
В парламенте в эти дни предлагают вплоть до радикальных таких методов. Например, депутат Масалиев говорил, что нужно проводить на местах небольшие референдумы. И пусть местное население решает, будут ли там работать инвесторы, будет ли добыча золота или любых других ископаемых. На ваш взгляд, Джилдош, такие вот меры
вы знаете, нужны или нет? Такая инициатива все-таки радикальная. Если сообщество на местах будет решать все вопросы, включая государственные, включая работу бизнеса, тогда страна как таковая пропадет, она исчезнет. Понимаете, вот в этой ситуации надо посмотреть с другой точки зрения. То, что случилось, я думаю, правоохранительные органы разберутся, но проблема лежит в другой плоскости. Вот это не первая такая ситуация, когда местное население конфликтует с инвесторами, то есть с иностранными компаниями или с кыргызскими.
Это постоянно происходит.
Да, понимаете.
Во всех уголках нашей страны.
Проблема в том, что нет прозрачности. Если приходит какой-то инвестор, он должен был все-таки провести такую кампанию, объяснить, где будет золото добываться, тем более сурьма. Сурьма будет использоваться для военной промышленности. И в мире не так много стран, где сурьму выпускают. Это Китай. Это Латинская Америка, в Кыргызстане у нас осталось, сюрма еще у нас есть на Гадамжае. Получается, большие запасы. Получается, как госпожа депутат говорит, что финансовый поток. Да, но, понимаете, любой бизнес должен был объяснить, да, такой-то объем будет, такой-то вред все-таки будет, понимаете. То есть государственная администрация вместе с этой компанией должны были провести такую кампанию, провести даже, например, Кунтора, да? Экскурсии, вот технология предполагает такое-то. Вот, допустим, вредные вещества будут скапливаться в таком-то хвостохранилище. Дальше это будет как-то купировано или рекультивировано. Я не думаю, что вот этот в широкой массе все это было сделано. Потом, то, что инвесторы обещают там принять столько-то людей на работу, конечно, все местное население хотело бы работать там, но... Откуда возьмутся у нас горные инженеры или технологи на местах? На примере Кунтора они же могли обучение провести и также населению объяснить, что вот мы берем на работу так-то, так-то, так-то. И всегда будет разница между той зарплатой, которую получает местное население, которое было нанято там, и привлеченных специалистов. Вот это потенциально конфликтом все равно приведет, разница в зарплате.
Ну, вы сейчас как раз-таки говорите о том, вот я буквально где-то вот пару недель назад давала интервью китайскому изданию, да, вот о китайских инвесторах, да, и тоже спрашивали о вот этом же, да, почему такие проблемы возникают. Вы правильно отметили, в первую очередь это непрозрачность, нетранспарентность, которая исходит из низкого рейтинга властей. Доверие населения, уровень доверия населения к власти очень низок. Почему? Потому что, здесь я вас поправлю, не совсем так, как вы говорите, что бизнес должен. Нет, бизнес не должен, инвестор не должен. Должно государство. Разъяснительные работы должно проводить государство, соответствующие органы. Там, недродобывающими, да, вот кто вот эти лицензии выдает, да, встречаться с местным населением. Потому что инвестор, априори, он когда приходит в страну, он не думает о том, что он приходит с соцпакетом. Нету такого во всем мире. Он думает только об своих инвестициях, выгодно вложить и заработать. Это вот очень просто. Об этом должны переживать власти. Власть – это тоже местное самоуправление, так как у них границы, и, может быть, уровень авторитета на местах не так высок, как мы же все-таки, у нас как централизовано это все, да, как Бишкектен били кельменче, тот быть, да, то есть и это должно быть, вот, приходить как раз-таки с центра, с города, да, должны приезжать руководители и проводить разъяснительную работу до. То есть правила игры должны объясняться до, что вот государство хочет отдать. Одну встречу провести, как вот как мы с законами общественные слушания проводим, за, против взвесили и риски взвешиваем. Если там категорически народ против настроен, а мы заключили договор с инвесторами, и потом идет агрессия против там турков, китайцев, то есть мы могли это предусмотреть. Это уже ошибка государства. Винить простое население тоже, ну, не совсем корректно сейчас, потому что это же все-таки наши граждане в любом случае.
Я, пожалуй, соглашусь с представителем нашего парламента, потому что, смотрите, надо признаться, в Кыргызстане инвестиционного чуда не будет. Инвестиционное улучшение будет, если только, как только что сказали, будет обеспечена имущественная и интеллектуальная сохранность, имущественная и интеллектуальная собственность инвестора и эффективная судебная система. Смотрите, что получилось у нас на юге. Местное население прорвалось на территории инвестора. Получается, наши законы не защищают собственность и не гарантируют защиту собственности этого инвестора. Первое. Второе. Если даже будет расследование, я сомневаюсь, что там будет
как справедливое... Как не гарантирует? Сейчас да, как раз-таки идет обсуждение, да, почему частную компанию охраняет милиция и тем более спецназ.
Вчера об этом агентство. Наши коллеги задавали вопросы, и представители правоохранительных органов не смогли ответить. Во-первых, это же все-таки с бюджета идут зарплаты там, да? Как это будет расходы покрываться? Когда депутаты задавали представителям МВД, он так и не смог ответить. Я вот это хочу сейчас сказать, да. Вчера мы, когда уже вот наши бывшие милиционеры, бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые сидят в парламенте, они руководители силовых ведомств, они прям задавали, говорят, что там делал СОБР, да, вот.
Шумкар.
Да. Да.
Ну, ладно, это другой вопрос. Пусть компетентные органы занимаются этим вопросом. Вопрос в другом. Кыргызалтын рапортует о том, что в Тыряксае практически 95% из местного населения трудоустроено было. В этой фабрике получали заработные платы в среднем по 20 тысяч сомов. Это очень хорошие деньги для регионов.
Вы знаете, я очень сомневаюсь,
вот мы сейчас говорили о том, что все-таки вот инвесторы не могут найти общий язык с местным населением. Угу. Цифры говорят о другом. Население местное трудоустраивается, получает хотя бы среднюю какую-то зарплату.
Да, вы знаете, возможно, это большие деньги на местах, и для Бишкека тоже, если 20 тысяч получает. Вопрос в другом, очень сомневаюсь, что 95% населения трудоспособного, это получается от 18 до практически 62 лет устроено, и насколько население было настолько образовано, чтобы на работу брать. То, что я на самом деле чувствую... Местное население было принято на работу, но насколько квалифицированную работу они выполняют. И опять же, там обязательно должны быть инженеры, там должны быть специалисты, там наверняка есть иностранные специалисты, зарплаты в разы больше. Недовольствие всегда вызывает, когда в одной организации или компании работают люди, у кого-то очень маленькие зарплаты. Пусть даже по местным меркам 20 тысяч – это большие деньги. Когда они узнают, что горный инженер будет получать там 70 тысяч или там 140 тысяч, всегда будет недовольство, чтобы поднять эту зарплату. Хотя эти
зарплата
люди...
Зарплата зависит от квалификации
и образования.
Квалификация,
да.
Образования каждого сотрудника.
Да.
И она рассчитывается индивидуально.
Это вот одна причина. Вторая причина – вот на примере других добывающих иностранных компаний они стараются какие-то соцпакеты, но... Опять же, я поддерживаю депутата нашего Джоуркенеша. Инвестор приходит получать прибыль. Но если инвестор и государство составляет какие-то социальные вопросы решать, конечно, им не нравится, но они будут делать. Но то, что в нашей стране до сих пор делалось, допустим, фонд развития Иссык-Кульской области, да, опять же, этим фондом управляет либо чиновник, либо человек, близкий к правительству, и эти деньги размываются. Можно было бы принять пример Монголии. Когда каждой семье добывающая компания оплачивает определенную сумму. И тогда недовольство, допустим, в Монголии нету таких, чтобы избивали или там на кумторе отключали электричество, такого нету. То есть адресность вот этой помощи, которую заставляют, допустим, либо там правительство Кыргызстана, либо местное каким-то образом, чтобы инвесторы решали социальные вопросы, хотя они не должны решать. Адресность вот этой помощи или вот накапливается какой-то фонд, чтобы они школу строили, там дороги и так далее. Все же это непрозрачно и получается, сколько у нас фактов коррупции, когда эти дороги достраивать, строятся за меньшую сумму и так далее. То есть вот эта помощь, если они выделяют, она должна быть адресная, более, чтобы доступна каждой семье, а не так, что создается фонд, потом размывается средства, что-то строится, дорого строится или некачественно.
Вопрос, что делать дальше? Как наладить взаимоотношения местного населения с инвесторами? Мы в стране, в частности, и эксперты, и власти проводили очень много конференций на эту тему, издавали очень много книг о взаимоотношениях местных людей с инвесторами. Помогло ли это, и что вообще нужно делать?
Ну, во-первых, то, что сама фабрика, то, что она сейчас заморожена, это, конечно, большой минус. Мы еще не знаем, как, на каких условиях заключались договора. Вот вчера об этом, по-моему, не успели спросить, да? И смотрите, там вот эти все, как их называют, провокации, да, которые вот люди, которые провоцировали, да, недовольство, там и подстрекатели тоже были, да. Эти люди, они против того, что строилась эта фабрика, потому что будут перекрыты теневые потоки. То есть это, надо же все это легализовать, со строительством фабрики начнется потихоньку легализация, правильно, да? Упорядочивание. То есть есть та сила, которая против того, чтобы это все в открытую шло, потому что нелегально это не платятся налоги, это никакие там отчисления, ничего не идет. Мы в любом случае к этому придем, и надо упорядочивать. И выходи, вот эти серые схемы, они должны уже быть такими открытыми, транспарентными. И населению проводить именно разъяснительные работы в этом порядке. Нравится, не нравится, пояснять именно вот плюсы-минусы, начиная от пенсии, отчислений, что мы в итоге получаем и кто остается за бортом в случае продолжения вот этих серых схем. А так там суммы и обороты, и, так сказать, ОПГ на этом тоже сидит же. Понимаете, им это выгодно. И это вот люди определенные,
кто. Что
вот
сегодня это... власти и парламент по этому поводу предпринимают?
Ну, парламент еще раз решил создать комиссию. Вчера была создана, ну, это для меня это вот очередная комиссия, да, из представителей с каждой фракции по 3-4 депутата вошли, да, вот с нашей фракции, по-моему, 4 депутата парламента вошли в эту комиссию, которая будет непосредственно уже выезжать туда на месте, разбираться с ситуацией. Парламентская комиссия, депутатская комиссия будет уже вот этот кейс весь разбирать. Но мнения, которые вчера были озвучены, они все слышали. Вчера очень много депутатов присутствовало на этом заседании, и потому что всех их этот момент волнует, и тем более, что это вот такой очаг дестабилизации, который может сколыхнуть ведь не одну точку, на сколько таких мест, да. И депутаты очень быстро, вот мы создали эту комиссию, и буквально вот она там в самые ближайшие дни выезжает туда на место.
То есть пока этот вопрос решается ситуативно,
да.
А чтобы решить этот вопрос кардинально по всей стране, что-либо решается, пересмотр каких-то законопроектов, положений?
Ну, у нас народ очень остро реагирует на несправедливость. Вот как раз-таки здесь Чулош Мурза отметил.
Ну, вот, очень хороший пример, например. Ну, в свое время в Монголии тоже сталкивались с проблемами местных жителей, с инвесторами. Очень много было митингов вплоть до...
С некоторыми месторождениями, говоря о соцпакете, это же не всегда идет именно адресно, да, идет же дороги, садики, школы, ремонты, да. Это вот народ, когда идет такой сход населения, они там, когда обычно обсуждают, они сами говорят, бизге садик сал персин, бизге мектеп сал персин, бизге жолдоңдо персин, да, вот там три всего направления, там что-то у нас проект по воде не сделан, да, вот четыре направления, вот, пожалуйста, вот в этом инфраструктурные вещи в основном просят сделать. И как бонусные соцпакеты вот эти компании, они обычно за это и берутся, насколько мне известно. Вот в таком ракурсе у нас рассматривается это.
Эльвира, вот вы говорите, что в таких вот местах часто замешанные какие-то, скажем, силы, которым выгодна эта дестабилизация, потому что, чтобы шла какая-то теневая...
Торговля.
Да. Депутат Тарабаев предлагает иначе...
Но он имеет в виду, наверное, именно вот
проводить переговоры, чтобы это не привело в дальнейшем к самоуправству.
Вот помните по угольному разрезу Каракече? Там ведь так и было. Там правил криминалитет. До тех пор, пока очень радикально, в жесткое государство не стало вмешиваться. Правоохранительные органы, силовые органы. Вот сейчас, насколько мне известно, сейчас вот эта ситуация более-менее утрясается. Единственное, с очередями, там вот опять-таки вот этот уже нетранспарентность мешает. А вот, то есть, в плане ОПГ и криминалитета, вот именно силовые органы, они вот как бы жестко пресекали. Может быть, именно в отношении них?
Есть ли сегодня какой-нибудь, вариант, скажем, да? вариант, способ...
Да,
все это упорядочить.
Да, знаете, в Кыргызстане практически везде, во всех областях есть золото. Все дело в содержании, все дело, кто готов туда прийти. Местное население против инвесторов, почему против? Потому что если эта иностранная компания, местная компания будет вести свою деятельность, налогов поступлений там будет очень мало. Смотрите, в местный бюджет попадает часть подоходного налога, земельный налог. И сбор за минерально-сырьевые ресурсы там крохотная. Понимаете? Роялти, да. Если доля расщепления вот этих именно вот по добывающим, потому что все-таки не приносит вред, будет больше, соответственно, в местном бюджете будет больше денег, и садик не надо просить у кого-то строить. Детсады они сами могут построить, дороги сами могут построить. Все из-за того, что земельный налог в среднем по Кыргызстану получается с поливной земли с гектара 178 сомов платится. И такие места, как Терекса или на Чапкале, там практически выплаты земельного налога крошечные. Подоходный налог, там нету таких госслужащих или учителей, чтобы много получить. Потом от роялти, там тоже получается маленький кусочек. Почему у нас 82% местного самоуправления на субсидиях сидят? Один из вариантов решения вопросов, часть налогов, которая оплачивается этой компанией, если она будет чуть больше оставаться на местном уровне, они смогут решить свои социальные, экономические, другие вопросы. Все дело в изменении закона. Потом, все-таки прозрачность нужна. Правительство сейчас это может сделать. Как компания должна работать, это Джигурки Кенеш, конечно, может какие-то документы, но если будет правительственное постановление и правительство разработает правила игры, то есть какая информационная кампания, что должны знать, каким образом это организовать. В будущем конфликты можно избежать. Вот две вещи, которые обязательно надо делать сейчас.
То есть вы считаете, нужно переделать законы, чтобы местные органы власти были сами заинтересованы в том, чтобы эти рудники работали?
Да, чем дольше будут работать, тем больше они налогов будут оплачивать.
Как вы смотрите на такую идею? И сколько сегодня от больших крупных компаний уходит в центральную казну?
Большая часть, потому что до того, как, кстати, это вот в нашем парламенте, это в моем созыве, был налог с продаж, он сейчас же идет, когда ты его уплачиваешь безналичным, это с какой целью это было принято, да? И почему потом бастовали там эти, формально говорю, бастовали эти дотационная лукмету, потому что когда раньше был налог с продаж и он оплачивался, там и шли львиная доля с бюджета шло на местах, местном самоуправлении получало хорошую сумму от этих всех компаний финансовые, да, вливания. Потом, когда согласно вот новым изменениям налоговый кодекс, да, когда ты проводишь безналичные платежи, с них уже по нулям идет уплата налогов, да, и это стало выгодно компаниям, и эти деньги уходят в республиканский бюджет. А дотационная ЛКМТУ, которые привыкли получать и за счет этих средств какие-то социальные вопросы решать, они сейчас уже их не получают. Но здесь и другой момент есть. А ЛКМТУ, которые были дотационными, когда они и получали эти деньги, они не пытались из этих дотаций выползти. То есть вот эта вот иждивенческая позиция, она была им удобна. И вот это у нас такая совковая ментальность, она и осталась. Мамлекет там, как вот семечками, помните же, мамлекет там дейт, мамлекет корыс, да?
Ну, как вы считаете, вот эта вот идея поможет, скажем, на местах оставлять больше?
Смотрите, я сейчас рассуждать уже с той позиции, что, понимаете, вот раньше, возможно, было, где-то в голове такие вот у меня мысли были, да, что децентрализация, на местах вот предприятие есть, оно оплачивает все налоги туда. Но у нас идет централизованный бюджет. и все налоги по всей стране получают туда. С одной стороны, там может быть, как в Америке, да, конфедерация вот эта существует, Соединенные Штаты Америки, да, имеется в виду, каждый бюджет, каждый штат сам по себе финансово независим, да. Может быть, частично эта идея для Кыргызстана, она бы и пошла бы, но тогда и Исык-Куль получается от туризма, да, там Нарын, от там Тургартуна, что там у нас есть, да, и вот эти по областям вот такое вот расщепление, может быть, в каком-то смысле вот бюджет решил бы, но к этому то государство должно прийти самостоятельно, не под давлением вот этих вот ситуаций, а что вот решить, да, вот так мы будем финансовые вопросы решать. Здесь речь идет о децентрализации бюджета.
Но насколько сегодня власти готовы пойти на этот шаг?
О, нет, вы что, правительство на это не пойдет?
Например, сегодня от Кумтора лишь 1% уходит в фонд развития Исык-Куля.
Вы знаете, давайте вот с макроэкономической точки зрения рассмотрим. Если 82% айлаймагы датируемые, то есть бедные, как можно развивать страну? С чего-то надо начинать. Либо поднимать ставки налогу, чтобы достаточно на местах было, но ставки земельного налога, если поднимать, вся республика поднимется.
Конечно, бизнес.
То есть там, где добывающие компании есть, долю расщепления, если увеличить, в какой-то мере это решит. Но это когда-то надо решать. Понятно, что сейчас правительство неповоротливое и непрофессиональное, потому что оно за все это время показало, но эти проблемы надо сейчас решать. Потому что есть, допустим, в Нарыне есть огромный запас железа. Если туда придет инвестор, то же самое случится. То есть, опять же, правительство должно разработать правила игры. Информационная кампания, как это все должно быть, что, о чем должно население знать, какую роль кто выполняет. И опять же, пока есть представитель парламента, измените закон, чтобы районные и областные администрации занимались делом. Там у них написано «компетенция». Компетенция – это способность что-то делать. Еще с государственного бюджета выделяется, с республиканского бюджета выделяются им деньги. Деньги выделяются под функции, но никак не под компетенцию. Они и невозможно вообще, их наказать за это.
Но у них то есть финансовых рычагов сейчас тоже вообще и
политических. Да. Но смотрите, есть государство и есть функции, которые она должна выполнять. Тот конфликт, который сейчас возник, он возник, разные версии говорят, но расследование, наверное, покажет, но понимаете, нищета и безработица всегда будет приводить к конфликтам. Чтобы это как-то решить, опять же говорю, 82% айлаймагы датируемые, как можно страну развивать? Все-таки сейчас и правительство, и парламент должны начать думать о том, чтобы доля оставляемых налогов на местах была больше. Невозможно поднять Баткенскую область, пока там какой-нибудь, может, и останутся такие районы и села, которые вечно будут датируемы, но надо стараться, чтобы богатых айлыкмуту стало больше, а не так, чтобы сравнивать и усреднять, чтобы...
Президентом объявлен год развития регионов. Парламент может ли поднять этот вопрос снова о децентрализации финансовых потоков? Хотя бы какую-то долю?
Ну, вы же понимаете,
скажем,
что
больше,
в парламенте 120 депутатов и представители местных разных областей, да, и районов, как раз-таки им-то это выгодно. То есть нам, депутатам, выгодно, чтобы у нас была децентрализация вот бюджета, да, то есть
и чтобы
мы об этом говорим
вас трясли,
буквальном смысле, чтобы
говоря
в областях, да, чтобы это вот такая более-менее независимость была, да, вот для развития политического, там, экономического развития это было бы хорошо, но для правительства, чтобы они пошли так, на такой шаг, я даже не знаю, какая там стряска должна быть. Я думаю, что они не согласятся.
Жители, я понимаю, потому что на их земле добывают золото, и им
не
от этого золота ничего не попадает. Угу. Ну, разве что рабочие места и зарплата в 20 тысяч сомов. Это справедливо?
По идее, сегодня было бы хорошо у нас, если бы вопрос внутренней миграции решился бы. Потому что весь этот пояс вокруг Бишкека, если бы произошла децентрализация львиная доля налогов, она бы на местах оприходовалась бы, да, развивались богатые районы целой области. То есть вот этот отток внутренней миграции, и, может быть, даже и в Россию, как таковой, мы бы уменьшили количество уезжающих. Не только в Россию, в другие страны. Ну, трудовая миграция уменьшилась бы. Это очень хороший вопрос для размышления, но вот эта привычка держать бразды правления в одних руках, страх потерять власть, да, она, я думаю, правительство останавливает от вот таких кардинальных шагов. Хотя это был бы такой замечательный шаг в плане демократии.
Это все-таки экономический или все-таки политический?
Для них это политическая точка зрения, это управление. Для них это власть. Держать, как говорится, кнут централизованно в одном месте, управлять. А так, ну вот, конфедерация, ну, Соединенный штат Америки. Это прекрасный пример, вот именно в этом смысле. Экономически каждый штат сам по себе существует, да, то есть есть общий президент и на местах вот такие вот экономически независимые мини-государства. Чтобы мы к этому пришли, чтобы 7 областей были такими вот независимыми, это должно быть такое политическое решение, референдум, я не знаю, вот, ну, как бы, да, к этому... Мы, по идее, мы к этому, чтобы выйти из дотации, должны прийти, потому что по-другому развивать регионы, ну, не получается за год, что у нас получилось. Открылось пару заводов, и то один из заводов открылся благодаря депутату парламента, второй завод там тоже какое-то влиятельное лицо, да, то есть аффилированный с властью.
Вы знаете, я хотел бы добавить, я совершенно с вами согласен, если подойти с точки зрения развития, вообще можно было не концентрироваться там Терексай или там Кумтор и так далее. Вообще в стране должны были быть созданы такие условия, чтобы бизнес мог везде открываться. То есть за все это время ни правительство, никто ни шагу не сделал навстречу тому, чтобы развивать бизнес. Правительство сейчас в срочном порядке надо разрабатывать эти правила, чтобы она была применима для всех.
Спасибо большое. На Затыке говорили о взаимоотношениях местных жителей с инвесторами горнодобывающей отрасли. В гостях были депутат Тюрк Укенеш Эльвира Сурубалдиева и эксперт по международному развитию, экономист Джулдош Асибалиев. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю. Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.